ओम शक्ति ह्रीम ओम नमः शिवाय जय गुरु दत्तम ओम सचिते कम रामा ओम богиня любви разных культур и народов. Богиня любви, Венера, Лакшми, Афродита, наверное, которые наиболее известны. Каждая культура имеет свою богиню любви. Поэтому каждая ментальность, она формирует свое понимание и форму достижения любви. И тантра является бы уже кульминацией постижения богини любви. А при всей общности каких-то образов и мифологии богини любви в разных культурах все же имеются свои особенности. Если мы возьмем славянскую богиню, которую нам ближе всего, это богиня Лада. То есть богиня Лакшми ей подобна. Если возьмем Дживу, то Дживу это богиня Дурга. Если возьмем Мару, то это подобно богине Кали. То есть в каждой культуре есть как минимум 7 богинь, которые соответствуют 7 чакрам и, соответственно, имеют разновидность во всех культурах. Но не 7, где-то 3, наверное, точно. В чем особенность каждой богини? Поскольку каждая пара, согласно своему менталитету и прошлым жизням, там, где человек родился и там, где он живет, он будет выстраивать подсознательно тип отношений той культуры, в которой он находится, в которой он чаще всего соприкасался. Венера, надо римская богиня любви, с чем она связана? Связана с брачным договором, да, то есть это любовь, в которой мужчина и женщина, между ними происходит договор, который имеет юридическую силу, то есть он определяет судьбу. Нарушение этого договора между мужчиной и женщиной является причиной венерических болезней, то есть тех болезней, которые несет богиня Венера за нарушение отношений с ней. Поэтому Венера имеет свой этикет отношений. Ацтеки и майя, они поклонялись планете Венера, на которую они делали свою ориентацию своего календаря. Поэтому богиня Венера у них присутствует как некая космическая сила. И считается, что учителя прилетели именно с Венеры. А само человечество с Марса и взорвавшейся планеты Прозерпина. И в культуре Греции Венера Афродита, да, то есть которая возникла из пены морской. И выражалась в том, что греки обожествляли красоту. Из женщины лепили статую, делали ее подобие. И потом человек любил эту статую так же само, как и физическое тело человека. В конечном итоге любовь между мужчинами и мужчинами. Любовь Меркурия. Поэтому в Греции сложился тот тип любви, который возникает между творцом и его произведением, который творит скульптуру, картину, стихотворение, литературу и так далее. То есть, когда творец создает свое произведение, шедевр, он влюбляется в него, начинает его обожествлять. Поэтому это любовь Афродиты. То есть, когда женщина или мужчина обожествляет друг друга, делает некий идеальный образ и потом накладывает этот идеальный образ на человека. Пока человек находится в молодом возрасте, его воображение очень сильно, его физиологическая система соединяется с этим идеальным образом, и возникает то, что можно говорить, как любовь Афродиты. Но потом есть какая Афродита Урания, то есть небесная, когда мужчина и женщина соединяются через свой астральный образ и представляют друг друга в неком идеальном свете. Есть Афродита всенародная, то есть где женщина проявляет свою сексуальную любовь. И она относится как бы к любви куртизанок. Поэтому тоже в каждой культуре сложилось то, что есть проявление богини любви как свадьбы, как индивидуальной любви пары, и проявление любви как эроса или как группового секса, который в каждой, из которого рождалась любовь. То есть, исходя из концепции вот человека рождения, развития от животных в человеческую форму эволюции, то сначала была животная форма любви, потом из которой и формировалась человеческая форма любви за счет развития цивилизации и культуры. Богиня Хатхор – это любовь в Египте, связана с коровой, как богиня любви в Египте. Это энергия, которая чувствует женщина к умирающему мужчине или мужчина к умирающей женщине. То есть накапливается энергия привязанности друг к другу. Когда эта энергия улетает, то дух этой привязанности, дух этих совместных отношений, совибраций, согласования своего режима дня, сна и всего остального, эта энергия объединения, она остается существовать и воздействует на человека намного сильнее, нежели та чувственная энергия, которой он соприкасается каждый день. Поэтому Хатхор – это та движущая сила энергии любви, которая остается и после смерти человека. То эта энергия любви, она не распадается, она имеет определенную силу, она создает карму, на следующую. Или это тело превращается в, то есть энергия Хатхор – это та неразрушимая энергия, которая возникает в момент взаимоотношений мужчины и женщины. Наша славянская богиня Лада, которая ближе нам всего по генетическому своему складу, мы славяне, тогда будет нам, мы будем откликаться на ее понимание. Подсознательно бабушки и дедушки наши, они жили по принципу любви богини Лады. Она представляет собой проявление некой нравственной моральной чистоты и поддержание лада и порядка в семье. То есть, если есть правильный лад и порядок, некий домострой в семье, то на основе этих законов этот источник является, чтобы эта любовь распространялась на все остальное. Поэтому богиня Лада является отражением вселенской гармонии в парных отношениях человека на основе природных законов. То есть она держит виноградинку и яблоко. Она изливает свою чистую живую воду. Мы видим, что все богини любви связаны с элементом воды. Причем не простой воды, это кристаллизованная очищенная вода. То есть это вода, которая имеет волшебные свойства. Есть живая, есть неживая вода. Да? То есть если это есть живая вода в теле, то есть оно очищено, его эмоции очищены, энергия мыслей и образов очищены, тогда возникает чувство любви. Оно раскрывается, возникает полет, прана летит. Но если внутри чистой воды нету, мысли, они очень тяжелые, образы, чувством вины, боли или печали, то эта энергия отягощает, и тогда нету, не раскрываются крылышки, влюбленности не появляются. Когда прана у человека, она открывается в сердечной чакре и изливается из этой сердечной чакры, то человек может испытывать чувство влюбленности. Богиня Лада, Она представляет собой тот образ женщины, который формировался в Украине, в России, ну, то есть на Руси. И он отложился сейчас в подсознании, он загнан женщиной вовнутрь, а на поверхность вышла американская женщина. То есть богиня Лада отвечает за женственность. То есть она в первую очередь, да, женщина проявляет свою женские качества, и тогда в ней раскрывается источник любви. То есть если она себя ведет как мужчина, одевается в мужские одежды, выбирает мужские эмоции и, соответственно, как бы культивирует в себе силу, тогда вот это чувство любви ей ощутить опять же сложно. То есть оно переходит там какое-то в грубое наслаждение сексуальности больше. Богиня Лада, она это держит яблоко, но это уже не яблоко Адама и Евы. То есть яблоко соблазна, искушения. То есть наше электромагнитное поле плюс-минус. То есть вот эта двойственность, которую держит Ева. То яблоко богини Лады это молодильное яблоко. Да, мы помним по сказкам. И это молодильное яблоко, она дает, включает железы внутренней секреции, было лучше всего, чтобы они могли сопереживать другого партнера, была эмпатия. А виноградный сок используется для вина, который опьяняет нашу голову, так же самое, как любовь, и является источником раскрытия чувств. На голове у богини Лады мы видим ребенка, да, то есть Дева Мария держит ребенка на руках, как правило. Ребенок означает младенец, любовь Девы Марии, христианскую любовь, которая возникает между маленьким ребенком и между матерью. Эта любовь формируется на уровне родничка. То есть она не имеет речи, она не имеет слов, то есть она представляет собой безмолвное знание, передачу, телепатическое общение матери и ребенка. В любви возникает телепатия, то есть возникает, что понимание друг друга без слов, даже не взглядом, да, то есть просто через соприкосновение идет общение матери и ребенка на уровне ясночувствования, на уровне ясновидения, на уровне яснослышания. Поэтому если вот эта связь матери и ребенка, она тонкая, и она как бы чистая, и она потом с каждым годом, как ребенок растет, она затуманивается и забивается, возникает речь, возникает другой канал общения. Поэтому вот эта любовь между матерью и ребенком лежит в основании христианской любви, как Девы Марии, которая является тоже богиней любви. И она, естественно, проявляет энергию милосердия и сострадания. То есть, когда человек находится в каком-то огромном страдании, то облегчение для него и освобождение от этих страданий открывает ему сердце, и это сердце испытывает состояние любви. Поэтому весь христианский путь любви, он построен на чем? Что человек накапливает огромную карму страдания, не имея мудрости или разума в отношении эмоций и образов. И потом эта вся эта карма страдания, она освобождается путем соприкосновения с энергией Бога-Матери, путем соприкосновения с вот этой энергией младенческой любви. Любовь еврейская, да, то есть Евы и Адама, как первого человека, который существовал более с огромным ростом, более длительно, где-то тысячи лет. И он, Адам и Ева, они задают параметры тех общечеловеческих отношений, которые можно приложить к любым мужчине и женщине на планете Земля. Адам был рожден. Из чего? Из земли, из глины. Его слепил Бог, вдохнул его прану, жизненный дух он ожил. Потом он решил взять кусочек от Адама. Взяли кусочек от Адама, создали Еву подобие его. И таким образом произошла Ева. Ну, наверное, когда мужчина и женщина, они обнаруживают друг друга, создают пару, то мужчина и женщина возникают как подобие друг друга. То есть они становятся, уподобляются друг другу в своем поведении, в своей приоритетах еды и что им, и что важнее в жизни в отношении идей. Поэтому муж и жена одна сатана, то есть одна карма, то есть одна судьба возникает. Поэтому Адам и Ева — это не столько как бы эмоциональная любовь Афродиты, любовь по расчету и по сексуальной притягательности Венеры. И это любовь по судьбе, по карме. Вот выпало по карме, мама и папа договорились, произошло, ну, вот с тем родом, который мне более подходит, и возникла Адам и Ева. Вы помните, что перед Евой была еще у него одна жена, Лилит. И Адам, Лилит и Ева представляют две части Шекины. Последние сефироты древа жизни. Лилит, как мы знаем, это роковая страстная женщина, которая представляет собой демоническую любовь. Она отказалась подчиняться мужу. И она отказалась, ну, и начала изменять с другими живыми существами, и породились монстры. Таким образом, ну, Лилит заложила в любовь человека вот эту карму двойственности, то есть тот демонизм, который культивируется христианской, иудейской концепцией мира. Что есть любовь, вот, семейная, отношений, как Адам и Ева, и есть любовь, которая запретная, демоническая, как Адам и Лилит. В более эзотерических учениях вот это понимание темной богини и белой богини за счет погружения, изучения этих богинь методами жрецов этой религии, оно приходит к равновесию. То есть какая-то женщина думает, вот белая богиня — это вот хорошо, вот я вот только белая богиня. И она устремляется только к неким светлым своим идеалистическим посылам, не замечая своих внутри других личностей, которые соответствуют и темной стороне ее богини. Поэтому вот нутрический подход — это понять свою темную и белую сторону, поменять свою, потому что она существует, хотите вы или нет, в определенных обстоятельствах она сильно проявляется. Ева — это любовь, которая вот обычная среднестатистическая женщина будет испытывать к мужу и, соответственно, требовать от него, да, то есть это любовь по 10 заповедям, то есть это любовь, которая базируется на 10 заповедях, то есть она имеет какой-то закон, как долг, который нависает на человека, и через некоторое время любовное чувство, оно превращается в долг и в обязанность. Тогда возникает этап возвращения к Лилит. В уже христианской любви какая идет заповедь? Идет превышение закона 10 заповедей, да, то есть тем одним законом любви к ближнему и к Богу. Не дается другой уже источник, из которого человек черпает это чувство любви. Но начитавшись литературы или находившись в церковь, то есть человек формирует некую концепцию любви священника. Эта навязанная концепция, она жестко внедряется в сознание христианина. И тогда вот эта искаженная концепция христианской любви, она не дает человеку раскрыть его по-настоящему сердце, поскольку самого ему разума не хватает познать христианство, изучить его эзотерику, пройти там его монашество и самому прожить и понять, что является истинной любовью Христа. Поэтому, что в чем тогда возникает негативизм к христианской любви? Вот это вот эта ложная, искаженная любовь, которая подана церковь, она и превращается в сатанинскую, в дьявольскую любовь. То есть Ева, которая превращается в Деву Марию, получает себе багряную жену апокалипсиса, да, то есть абсолютную противоположность, вызванную неправильной формой постижения эроса. Ты чё, жесткий перекос в сторону запрета, в сторону осуждения, чувства вины. Ну, мы видим, что Адам и Ева это чувство голый я, не голый. То есть я обнажена или не обнажена. То есть здесь будет вопрос у человека в культуре, как на меня посмотрят, в каких я одеждах и, ну, стыдно мне или не стыдно мне, да, то есть вот тут есть стыд. Одного со мной, ну, сколько было трагедий, когда женщина богата, а мужчина бедный, или наоборот, женщина бедная, мужчина богатый, или у них разные классы, тот из класса там браминов или там кшатриев, а тот из класса там шудр или чандалов. И трагедия, что вот из разных классов, люди не могут из разных классов соединиться. Нарушается вот этот принцип Адама и Евы, да, любви, которую нужно выбирать человека своего класса, своего круга, своего общества, своей национальности. Ну, если мы посмотрим на греческую богиню Афродиту или Венеру, да, то она обнаженная. Здесь, наоборот, обнаженность – это то естественное состояние, которое показывает красоту. Оно желанно, и в нем нет какого-то комплекса вины, который есть потом уже в христианской культуре. Поэтому греческая любовь, она наоборот раскрывает тело и опускает туда дух логоса, философию, гимнастику, понятие тех вот культурных ценностей, которые складывались в городах-полисах. Ну, любовь богини Лады, ну, это любовь, которая присуща женщине, которая живет в селе. Мы видим деревья, цветы, ее украшения. У богини Лакшми украшения что? Драгоценности, платья. А у богини Кали украшения что? Черепа. Ну, целое там, да, целое большое, огромное ожерелье. Ее украшение, ее длинные волосы. То есть, понятно, что тот человек, который поклоняется богине, или он поклоняется древней форме матери, эта женщина уже не будет срезать волосы, делать короткую стрижку, чтобы быть похожей на мужчину, или срезать волосы на лобке, чтобы быть похожей на маленькую девочку или на проститутку. Поэтому, ну, женская богиня, да, она автоматически раскрывает в женщине ее те, ну, задает в ей те параметры женственности, которые для нее являются набором силы. То есть, если женщина находится в согласии со своей богиней любви, то эта богиня любви ей намного дает больше силы, нежели Марс, ну, то есть, или планета Земля. То есть планета Венера для женщины, если она в согласии с концепцией любви своим сердцем, это дает ей огромный потенциал энергии, жизненной энергии. Поэтому если это чувство любви в человеке есть, это потенциал жизненной энергии, он изливается, возникает избыток, изливание чувств. А если, ну, любовь идет у человека как из обязанности, как брачный договор, или как то, что в обществе некая традиция, на каждой свадьбе закладываются традиции отношений между мужчиной и женщиной. То есть моделируются связки, каким образом будут связываться мужское и женское. Поэтому эти все игры и все, что там говорит человек в сопровождении этой свадьбы, это описание тех взаимоотношений, которые складываются в этой культуре традиционно, потому что это связано с ландшафтом, культурой местности, с обычаями, которые там повторяются из года в год. И, ну, магическое сознание человека, или там более посвященный человек в йогу или в эзотерические знания, он увидит в этих традициях, он поймет ключи воссоединения пар. Да? То есть какая-то символика, там, двух колец, двух сердечек, там, стрела с луком в сердце и так далее. Так, то, что сопровождает День Святого Валентина. Да, то все эти символы, вот они тут собраны у меня в одном месте, вон в одной картине, они представляют собой те невидимые нити, которые связывают мужчину и женщину, и они определяют вот эту разницу союза. Ну, почему необходимо обмениваться двумя кольцами? Да, почему необходимо сказать клятву? Да, почему необходимо быть в очень красивых одеждах на свадьбе, в самых красивых одеждах, и ну, невеста и жених на них одевают корону, да, как царь и царица, да, то есть венец. Но если их все чакры соединились, то расцветает венец, то есть раскрывается межбровная чакра в обоих. То есть если энергии согласовались, мужчины и женщины, по шести чакрам, как правило, необходимо, то тогда автоматически возникает венец. А если они по шести чакрам не согласованы, то этот венец не появится, появится телец. Богиня любви в Ассирии и Вавилоне. Это кто? Иштар. Астарта.
Инанна.
Инанна. А в чем ее была особенность? Она представляет собой проявление женской магии, как проявление непосредственно демонических сил любви. И, наверное, тех животных, которые, где самка убивает самца, забирает его энергию, и, ну, то есть занимается любовью, беременеет, убивает самца и дальше уже сама воспитывает. То богиня Астарта, она занималась любовью с множеством, воплощаясь в конкретной жрице, занималась любовью с множеством мужчин, а этих мужчин потом убивали. В результате такого действия энергия любви, она возникала как огромное излияние жизненной энергии. То есть в этот момент происходило огромное излияние жизненной энергии, которая соединялась той внутренней природы инфракрасного свечения, магму, и эта энергия, она пожиралась теми силами, в которых шло поклонение божеству таким образом. И сам аспект или момент проституции, как ее формы взаимодействия мужчины и женщины, возник именно в этой культуре. То есть в их храмах проституция не была чем-то негативным, постыдным, неправильным, что было потом уже привито там последующими цивилизациями, ну, непосредственно христианской. То есть в их культуре это был обычный бизнес, как вот священник приходит сейчас молиться в христианскую церковь или в магазин купить еду, то в их храмах, в их культуре это было естественным образом пути женщины. И женщина на этом пути, она раскрывала или постигала взаимоотношения, диалог с богиней. То есть она, ее интересом было не какие-то гроши, которые дает другой человек, не столько как бы само мироощущение там сексуальности, которое было временно, а как длительное отношение с богиней через вот эту сексуальную форму. Иштар также связана и с проявлением магической энергии. То есть эта энергия, как жизненная энергия, которая выделялась при смерти этих мужчин, она давала возможность жрице накопить эту энергию и в этот момент произвести связь со звездой. То есть эту энергию использовать для того, чтобы войти в контакт с энергией, которая находится в звезде. Астральную энергию, то есть получить эту астральную энергию как высшую прелесть, как высший соблазн. Как это понять, да? В зороастрийской культуре это астрологическая любовь. То есть это мужчина и женщина идут к астрологу, и он определяет, подходят они друг другу или не подходят. Он смотрит все планеты, все согласования. Но тут имеется в виду, есть ли в этих двух гороскопах звезда любви. Звезда любви моя, одна, единственная, бесконечная. И эта звезда любви, когда она включается, человек любит. Когда она выключается, он говорит, все, любовь закончилась, больше не люблю. В зороастрийской культуре это анахита. То есть анахата чакра, та же самая, да. То есть та звезда, которая находится в сердечной чакре, то есть солнце, которое движется по 12 знакам зодиака, оно пятый дом солнца, лев, и если Венера находится в пятом доме, она раскрывает свою полноту и как раз и раскрывает то, что является богиней любви. Тот момент, когда проходит солнце в этом доме каждый год у человека, его чувство в любви оживает, оно активируется. И в зависимости, в каком положении Венера находится в гороскопе, то есть она находится в Козероге или в Стрельце, или где она находится, да, то такой в рыбах, да, то такой аспект богини будет близок этот человеку. То есть в зависимости от какого-то аспекта, то такой аспект, тот архетип любви, культуры, он накладывается на одних из этого гороскопа. В этом случае между мужчиной и женщиной возникает принцип или дополнение, то есть есть противоположные карты, например, там близнец, стрелец, да, и любовь противоположности возникает. Или наоборот, там оба рыбы, там, тогда любовь подобие. Поэтому вот гороскопы, они показывают, на каких принципах происходит союз, что происходит, где происходит согласование и какой архетип богини любви человеку ближе. Шаманская любовь, да, как любит шаман. Шаман превращается в тигра, и шаманка должна тоже превращаться в тигра. Иными словами, любовь шамана – это когда мужчина и женщина, они находят общий тотем и превращаются в один и тот же тотем. Например, девушка – зайчик, а мужчина – там волк. Подходит тоже вариант. Но если девушка – там, допустим, тигр, а мужчина – крыса, ну… Не, тут не подойдет, да, несоответствие такое пойдет. Поэтому для этого обретения этой любви необходимо, чтобы был один общий единый тотем. И через этот тотем происходит связь любви. То есть у всего племени там тотем там вороны или там, как бы, там медведя. И все этому тотему поклоняются, находят единое поле сознания. И потом уже происходит групповое соитие или индивидуальное соитие, потому что найдено соединение с тем духом, который управляет этой местностью. Что в шаманской любви, да, то есть она абсолютно противоположна поведению современного цивилизованного человека, который кушает все из пластмассы, ходит в искусственных одеждах, ест какую-то химическую пищу, то есть это любовь, где все должно быть природное, все должно быть естественно, отход от электроники, электрики и техники, и возвращение к тем самым простым природным вещам, из которых оживают для человека. И тогда камень тоже оживает. Такой некий четкий фетиш для шамана оживает, то есть это как некое живое существо, к которому он общается. То есть, иными словами, возникает сказочный мультикапляционный мир из тех объектов природы, которые окружают шамана. То же самое должно возникнуть и у женщины, да, соприкоснувшись с этой энергией. Мы помним, некие художники, да, не уезжали от цивилизации, селились на островах, чтобы там рисовать, и входили, теряли, начали, жили вот обычной той жизнью простых примитивных народов. В эта любовь, она не построена на прочитанных романах, да, она не построена на консультациях психотерапевта. которая, ну, современная любовь, это такой полный психоанализ, где человек входит в эти отношения, потом у него начинается анализ по Фрейду, по Хеллингеру, по Юнгу и по всем остальным психологам, про которого он слышал. И пока он не проанализирует, он как бы не поймет, влюблен он или не влюблен, или как это связано с сексом психологически, как психология связана с сексом, он тоже должен пойти научиться и понять на вумбилдинг или еще куда-нибудь. Поэтому человек, он начинает очень научную деятельность, изыскание в этом. Таким образом, его инстинкт, он откладывается в глубокий ящик, и он засыпает или начинает работать неправильно. То есть человек формирует себе искусственные суррогаты чувств. И эти искусственные суррогаты чувств, они не несут ему никакой удовлетворенности. Далее, в этих возвращение к естественности у человека может произойти только тогда, когда он осознанно выбирает для себя какую-то веру или архетип, или богиню любви, начинает с ней выстраивать связь отношений. То есть черпать из этого источника энергию жизни, смысла, развития и правила согласования энергии мужского и женского. Богиня Кали, она согласовывает мужчину и женщину по другому принципу, через их единство, их духовного уровня, через их единство силы духа, силы мысли и силы физической, психической энергии. То есть тут богиня Кали, если даже мужчина и женщина женаты, или там они связаны какими-то узами, когда эта энергия придет, то человек выйдет на определенный духовный уровень, и эта женщина, и этот мужчина, то их эта энергия Кали, она как магнитом притянет друг к другу. Независимо уже от формы прежних обязательств этих людей. Богиня Лакшми, она будет двигаться по законам и традициям, нормам этого общества. С точки зрения индийской культуры, законов Ману, то есть нельзя женщине владеть, если она украсть женщину, если она спит, просто украсть ее на свадьбу и забрать себе как кавказская пленница, да. Но если это делает Кришна, то это совсем другое уже, то есть это превращается в энергию Кали, тогда этот поступок, он идет как проявление вот этой божественной любви Кали, потому что энергия Кали, она соединяет мужчины и женщины, согласует их не на основе той одежды, которая есть у Лакшми, не на основе количества драгоценностей, не на основе тех цветов, которые мы вместе выросли, или сколько человек кому подарил таких цветов, а на основе подарков. Да, вот богиня Лакшми, это ожидание подарков мужчины от женщины, женщины от мужчины. А богиня Кали, это любовь органическая, да, то есть у меня любовь костей, это общая кость на двоих, то есть это общий череп на двоих, то есть это один единый меч. Поэтому совсем другой будет принцип соединения, да, между парой и на уровне инстинктов и на уровне условности общества, манер. То есть в большинстве случаев, да, чувство любви Лакшми и как в его в нравственной и моральной чистоте и красоте, это Лакшми. Но когда Лакшми начинает нарушать мораль и чистоту, то возникает Рати, то есть жена Камадевы. Женщина, которая идет на поводу своих увлечений, чувств, соблазнов. То есть женская энергия развивается и развивается, и потом ее охватывает некая прелесть. И эта прелесть, она говорит, мне важнее, нежели мой партнер, или нежели моральный мой закон. И ради некой детали, ради некой мишуры или некого блеска, какой-нибудь маленькой прелести, которая очень сильно привлекла внимание этой женщины, она готова выбросить отношения, поменять отношения или предать и все остальное. Ну, то есть вести себя легкомысленно. Или же просто относиться к чувству любви как к флирту и удовлетворению своей сексуальной потребности. Это поведение рати и прити. Ну, рати это страсть, прити это девушка, которая оделась в красивенькое. Вот пока она оделась, накрасилась, она красивенькая, ее хочется. Потом она сняла эти краски, все, уже ее не хочется. А рати это вот сегодня она горит страстью, она на подъеме, все восхищается, все, всему радуется. А потом раз, все это уходит и всего этого нету. Потому что настоящее чувство любви не строится на эйфории, захваченности, на, ну, на легкомыслии, на флирте. То есть эти эмоции, они становятся, ну, недопустимы, они становятся невкусны. Ну, и такое чувство любви, если оно должно питаться еще правильным моральным законом, да, то есть то источником дхармы, веры. Поэтому в большинстве случаев любовь она связана с появлением Бога. То есть с появлением Бога, когда любовь соединяется с религиозным чувством, то она являет свою завершенность. Она и освящается именно религиозной церемонией. То тогда, если она не освящена, ее легко выбросить, поменять, отбросить и так далее. То есть ее освящение необходимо для того, чтобы эта модель строилась на основе глубоких, длительных и мистических отношений, мистерий. Но если не будет освящения, и оба не будут жить из какого-то одной религиозной концепции, ну то есть он, допустим, мусульманин, а она, например, индуистка или буддистка, ну не будет воссоединенности, будет воссоединенность в сексуальности, ну может быть там с детьми, с родственниками, но не будет на уровне ума и на уровне глубокого сверхподсознания. Поэтому пара, так или иначе, она будет для достижения своей полноты, удовлетворенности и оргазма возможен только тогда, когда будет одна общая религия, одна общая еда, одно общее сосуществование и одно общее понимание морального закона. Но когда это нарушается, то тогда само чувство любви во всех остальных отношениях, оно становится болью и приносит эту боль подсознательно человеку. Пока он не очистит свое чувство любви от фальши, лицемерия, вот мифологем общества, стыда, чувства боли, которое, ну, навязано христианством, то это чувство у человека будет обижаться на свою же собственную любовь, что ее нет, или когда не так построена и так далее. Но это можно сделать только через глубокий психоанализ медитации, а не простой психологии или духовного учения, через выполнение духовных практик с энергией и через развитие своего самоосознавания, слушание лекций, выполнение, ну, изучение своего ума. В арабской культуре, да, мы видим, что чувство любви, оно очень соединено с верой. То есть оно базируется четко на вере, и концепция у мужчины один мужчина, четыре женщины. Ну и здесь допустимо это чувство любви, ну, тут естественно. Это, оно считается, что да, вот возможно, один мужчина любит четырех женщин. В тибетской культуре наоборот. Одна женщина, четыре мужчины. Ну, типа, такой возможна концепция, да. Но в этом случае, если в христианской культуре будет одна мужчина и четыре женщины, то это будет уже грехом, это уже не будет неправильно, это уже будет осуждаться обществом, будет осуждаться родами прежними, предками. И таким образом это становится уже нелегитимной любовью, да, то есть то, которая осуждается обществом. Поэтому мусульманской любви есть канон, который создает вера, и она накладывает огромное поработителя, рабовладельца и тирана на форме вот этой религиозной концепции, которая навязывается на личные чувства отношений. Голое тело богини Венеры, оно полностью облекается в одежды, мы видим, да. И это обличение, оно связано с тем, что мужчина, когда он влюбляется в женщину, он по сути ее не видит. Он формирует себе некую концепцию красивой, прекрасной женщины, а потом он уже соглашается с тем, кто к нему приходит под этим покрывалом. Далее он опять не любит всех четырех женщин, как неких четырех женщин разных. Вот эту такую. Это четыре женщины, которые любят. Это одна женщина в одной паранже. Только одна моет посуду, другая там с детьми. То есть это одна и та же женщина, просто эти люди родственно связаны с кармой этого человека. Здесь нету такого соединения, как между Махараджем в Камасутре и там в ритуале Индры с пятью женщинами. То есть где идет взаимодействие с каждой женщиной особой, некая игра с каждой женщиной. Здесь четыре женщины, они выражают одну единую волю, они выражают одно единое женское начало. И то, как этот человек любит одну женщину, так же само он любит и всех остальных трех. Он вырабатывает такое же самое чувство. В большинстве случаев оно тоже так происходит. То чувство, которое выработалось к одному человеку, если этот человек не творческий, не духовный, то это стереотип вот этого взаимоотношения эмоционального в паре, он после развода или разрыва, он переносится на новые отношения. То есть тот человек, слова, комплименты, которые он говорил той женщине, те же самые ласки или там те же самые как бы подарки, в том же самом начинает духе человек действовать снова в другой же женщине. Вот этот источник, он выстраивается из веры или духовности человека, потому что бессознательно он будет настраиваться на ту богиню любви, с которой ближе всего его религиозная вера. И эта религиозная вера, вера, надежда, любовь, мы видим, что это тоже взаимосвязанное раскрытие чувств человека, без которого невозможно понять богиню любви, увидеть или ее осознать. И богиня любви, в отличие вот от того, возлюби ближнего и Бога своего, как нормы Христа, как это идет больше как понятие сына к отцу, любовь сына к отцу и отца к сыну. Здесь чувство любви в индийской концепции Кришна и Радха, Шива и Парвати, это идет немножко другая концепция чувства любви как расширенного блаженства, как абсолютное начало или как универсальное начало, проявляемое в конкретном человеке. В тантрическом пути йогин надевает на себя энергию аватара, он надевает на себя энергию формы того божества, который ближе всего, и таким образом мужчина и женщина не занимаются любовью, через них занимается Шива и Шакти, через них занимается Лакшми и Вишну. Раньше были представления о том, что упали некие ангелы на землю, темный ангел и Люцифер со своим воинством, совокупились с женами детей, породили сынов, и таким образом возникла новая цивилизация. То вот эта модель падения ангелов, ну, примерно такая же модель, что Кали или Шива входит в момент пуджи, в момент ритуала, в момент почитания в тело женщины или в тело мужчины. То есть происходит авишкара. Но эта авишкара, эта женщина, она готовится, или этот мужчина, читает мантры, делает пуджи, делает яжны, очищает тело, прану, носит одежду, рисует янтру. То есть после совершения всех этих действий возникает вот такое внедрение этой энергии, ее раскрытие. Но если этого не произведено, то формально я мужское начало, я женское начало, мы сказали, ты Шакти, я Шива, ну давай займемся любовью. Вот это тантрический секс. Ну это то, что делается на современных неотантрических семинарах. То есть человек не культивирует в себе энергию ни Кали, ни Шивы, не берет никакой религиозный источник, он не делает никакую магическую работу, не делает никакую работу йоги, просто накладывает на себя какую-то концепцию идеи тантры, включает ее пуск дозволения, и возникает дыхательный перепихон. Так что, но это не имеет отношения никакому чувству, ну, никакому пути тантры. Где на пути тантры чувство любви, оно становится необходимым источником развития, вдохновителем, и оно убирает вот эти мифологемы и, самое главное, страдания и боль, что несут личные отношения. В тантре боль от личных отношений, чувство любви, она заканчивается с пониманием доктрины тантры и адвайты. Но она по-настоящему закончится с развитием медитативного ума, развитием пранаямы и понятием законов хатха-йоги в теле, раскрытием мудра-йоги. Управлением женской сексуальной энергией – это в конечном итоге это йога, хатха-йога, пранаяма и раджа-йога с применением мудр. То тогда можно будет говорить о такой же даосской женщине, которая может влиять и управлять своей сексуальной чакрой. В тантрическом пути есть женщина, для нее сексуальная сфера, она очень значима, и нарушения в ее в сексуальной сфере, они могут быть значимы, чем в чем-то другом. То есть, если она неправильно нарушит свой обет в своей сексуальной сфере, то это для нее будет наибольшим уроном, нежели она совершит там воровство или еще там кому-то сожжет и так далее. Каждая богиня, она ревностна в отношении себе, то есть она имеет свои какие-то любимые вещи, любимую еду. Поэтому йогини, чтобы удовлетворить богиню, она сначала копирует, моделирует ее, она зеркально, ну, удовлетворяет ее служением своим, нося там красные одежды, выполняя чтение мантры и все остальное. Иначе эта женщина не создаст той энергетической структуры, что как инопланетяне пришли или как прилетели ангелы, они вошли в тело людей. И это такая же телоконцепция, что аватар пришел в тело женщины и происходит уже потом союз. Но если вот этого вхождения божества в тело не происходит, ему нет открытия, нету самоотдачи человека, то богиня Дурга не убила эго Махишасуры. То есть она не очистила от грехов других демонов, обмана, лицемерия, жадности, злости, зависти, гордости, то тогда богиня Кали не войдет в это тело. Тогда не произойдет соединенности мужского и женского начала, и будет неудовлетворенность в отношении секса, чувство любви, обиду на мужчин, чувство вины, стыда, своей несчастности и так далее.
Ну, мы говорим ом пока.